Так и было.
Был на кухне.
Господи, когда они оттуда уже
выйдут? Если я закатил антибританскую на прошлом эпизоде, то ты антинью-йоркскую на этом? I walk and I talk and I live in New York and I drink water with my coffee. I told my daughter, don't feed the dog coffee, but she does the exact opposite. Йоу, салют, вы слушаете Deep, подкаст о музыке от профессиональных фанатов. Сегодняшний 22-й эпизод будет посвящен творчеству одного канадского артиста, которого, в отличие от другого канадского артиста, все-таки номинировали на Грэмми. Сегодня мы поговорим о Кейт Ранаде. Мы представляем журнал Deep Cuts. Здесь любят музыку и все, что с ней связано. Мы в редакции слушаем очень много разной музыки, и этот подкаст появился, потому что нам захотелось не только писать о ней, но и разговаривать с вами. Поставьте звездочки, оставьте отзывы там, где вы нас слушаете, потому что это помогает другим людям находить наш подкаст. И если вы знаете кого-нибудь из ваших друзей, кто любит музыку так же сильно, как любите ее вы, слушает так же много, то скиньте ему ссылку на deepcuts.ru/podcast. Меня зовут Слава.
Меня зовут Рома.
Привет, Рома. Что нового у тебя? Что нового ты слушал за последнее время? Что расскажешь?
Нового?
Не обязательно, это может быть что-то старое, просто что крутилось
в тебя. В плане, в контексте нового я слушал... Пока шел сюда, альбом «Аквариума. Дети декабря».
Ты новый альбом «Аквариума»?
Нет, старый. Я просто раньше не ознакомливался с ними альбомно, потому что во время моего интереса к «Аквариуму» первого я как-то ознакомливался совсем на физических носителях, на кассетах и дисках. И «Аквариум» почему-то была, ну, как мне раньше казалось, по непонятным причинам, единственной музыкой, которую мне было запрещено слушать и приносить домой, поэтому я только точечно был знаком очень долго по синглам и, не знаю, самым популярным песням просто.
Это какие-то личные счеты с аквариумом в твоем доме?
Как оказалось, да.
Ну, скорее всего.
Моя бабушка жила в молодости с барабанщиком аквариума, и... Ну, и мне это очень долго не объясняли, мне говорили просто, что это мерзотная музыка. И вот она, короче, жила с ним, снимала комнату с ним в одной квартире, и все, что она могла в итоге об этом рассказать, это то, что этот, цитируя, жирный придурок Боря постоянно приходил, орал под гитару, и от него воняло травой. Очень неприятные люди.
И музыка у них ужасная.
Да, но альбом крутой.
Здорово. Ну, а я слушал не очень крутой альбом, потому что я наконец-таки включил альбом Чака Стрэнджерса, альбом, эпирку, проект, окей? Too Afraid to Dance, который выходил там месяц или несколько недель назад, и он мне показался прикольным, но длится всего 15 минут, и они довольно незаметно пролетают, такие смазанные, легкие и необязательные. В отличие от его альбома Consumer's Park, который я в который раз хочу продвинуть здесь.
Я вообще ничего об этом не знаю. Можешь рассказать?
Это такой здоровый тучный парень из Проэры, который тусовался с Джо Бадесом, который, по-моему, в маске панды читал на как раз на 1999, на одном из треков, который ремикс на MF Doom.
Опять Проэра.
Да, редко она тут появляется. Я небольшой фанат Чак Стрэнджерс. Мой фаворит как раз из всей этой истории. Потому что он ушел от Проэры в сторону ребят типа Navy Blue, K и вот этого сцены, с которыми у него как раз есть фиты на этом альбоме.
Давно переезжать пора из Нью-Йорка. Вонючего.
Приятно было заметить ребят из Нью-Йорка в клипе у Дэнни Брауна, который выходил недавно, который Savage Nomad.
Не посмотрел в итоге.
Вот мы о нем писали, и я включил это видео, и там сидит Майк и Медони.
На кухне?
Практически. В какой-то гримерке они все танцуют. И девчонка, которая очень похожа на Граймс, которая саппортила его в туре. К сожалению, забыла ее имя. С синими волосами.
Я, кстати, недавно узнал, что Граймс из Канады. Вот так вот.
А откуда?
Из Монреаля. Это вышло так, что я, когда брал интервью у Топс, я писал их менеджеру. И я думал, что это просто какой-то чувак с лейбла, на котором они издавались. В ходе интервью я узнал, что этот чувак еще хозяин этого лейбла. Потом я посмотрел на этот лейбл и узнал, что там издается Граймс. И все, что я увидел, это то, что... Точнее, из артистов я увидел, что там издается почти...
Почти каждый канадец?
Не каждый канадец, они все из Монреаля. Такое ощущение, что он просто только из местных своего города искал музыкантов на лейбл. То есть можно его назвать монреальским прямо.
Круто, когда такое... происходит, и в Монреале действительно сильно локальная сцена.
Вот мы это обсуждали, и Джейн из Топс сказала, что сцена маленькая, и из нее локально очень быстро все уходит, но она из-за этого очень быстро обновляется, что там постоянно кто-то новый находится. Крови.
Так, к слову о том, что нужно уезжать из Нью-Йорка. Потому что из Нью-Йорка никто не уезжает, все остаются там.
Да, ну пора из Америки.
Еще я послушал последнюю эпишку Джеймса Блейка.
Тоже зачем?
Потому что мне нравится артист Джеймс Блейк.
А какой там Джеймс Блейк? Который трэповый?
Там не трэповый Джеймс Блейк, но праздничный Джеймс Блейк. Он безумный какой-то. Там электронный? Какие-то безумные танцевальные треки.
Я думал вообще, что он вернется на электронное музло. Инструментальный, потому что все его эпишки до этого были инструментальные, электронные. И у него была вечеринка на Бойлер-руме в честь его альбома. И там он ставил просто хаос какой-то. Я думал, что все будет в такой примерно стилистике, не знаю, идее.
Джеймс Блейк трэповый — это странно.
Я не знаю, что сказать. Это факт.
Ну, это не лишено своей красоты, но это странно. Это как Фрэнк Оушен, который читает рэп. Я вот очень люблю Фрэнк Оушена, который читает рэп.
Я не люблю Фрэнк Оушена, который поет.
А который читает рэп?
Он читает рэп в основном теперь не на своих треках.
Ну,
поэтому да.
Да.
Потому что то, что он делает сам, меня бесит именно с инструментальной точки зрения. Это просто раздражает. Я даже не про то, что он сейчас нажимает, причем не своими руками, он постоянно просит кого-то нажать три клавиши.
Это очень часто Джеймс Блейк, кстати.
Речь даже не об этом, а о том, что с Блонда, простите меня, все те, кто увидел на Пичфорке то, что это главный альбом десятилетия, сказали, да, это правда, все так и есть, это мой любимый альбом, простите меня. Я Сапроки, пусть меня простит, если он это слушает, но я не могу слушать альбом Блонд.
Я вот очень люблю Блонд.
От начала до конца, потому что там вообще нет никаких мелодий. Ну, то есть кто-то скажет, как нет, но их там нет вообще ни в каком виде. Там просто звук плавный, там эмбиент под, не знаю, очень медленные, очень похожие барабаны. Меня это особенно раздражает в сольном альбоме Веджина, который работал над Блондом.
Only Diamonds?
Да.
Cut Diamonds? Красивый альбом с динозавром на обложке.
Да, но его невозможно слушать полностью от начала до конца.
Да.
Как у Китронады как раз невозможно эту бубу слушать от начала до конца. Ее прикольно слушать какие-то треки отдельно, но слушать целиком от начала до конца просто, не знаю, ты не видишь никакой разницы. Это все одинаково звучит.
Но и как раз в Only Diamonds Cut Diamonds свою красоту я все-таки находил и слушал ее целиком.
Ну, бог тебе судья.
До этого у него выходил альбом, где было
70 треков.
70 треков, 70 демок 30-секундных. Вот как раз из этого можно было там напилить битов на три альбома Фрэнк Оушена, если растянуть это все.
Так Фрэнк Оушен так и делает, наверное. Он просто меняет BPM, делит на 2 или на 3, и все.
Спонсор этого выпуска — интернет-издание DeepCuts. Внутри DeepCuts есть разные проекты, и сегодня я хочу рассказать вам про LTRS — Let the Record Show, проект, в рамках которого выходят коллаборации с различными артистами, где DeepCuts берет интервью у артистов, где артисты разговаривают с другими артистами, где выходят совместные плейлисты, миксы и много другого. Недавно в рамках этого проекта Ром поговорил с канадской группой TOPS, и это интервью вы можете прочитать на сайте DeepCuts. Подписывайтесь на DeepCuts везде, следите за обновлениями LTRS и других наших проектов. Если вы хотите стать партнером подкаста Deep, присылайте ваши предложения на hello@deepcuts.ru. Ну давай уже переходить к нашей сегодняшней теме и поговорим подробнее по творчеству Китронады, который всплыл совершенно неожиданно. Как тема, нет какого-то громкого события, связанного с ним. Его альбом прошел уже довольно давно, и ничего вроде не обещается в ближайшее время. Но просто хотелось поговорить, потому что я вспомнил о том, как в 2016 году танцевал под 99,9%.
Я танцевал под микс на SoundCloud под названием 0,0%.
Да, тоже было.
Сотых? Да.
Почему, кстати, вот это вот 10 или 100 процента выходило как микс на SoundCloud? Это был же по своей сути то, что не вошло на 99,9%?
Угу. Это микс из... Точнее, микстейп из всего, что туда не попало, и того, что он делал просто во время работы над альбомом. Там, ну, там, я уверен, есть треки, которые должны были попасть, но не попали из-за сэмплов или чего-нибудь такого.
Ну да, зная о бэкграунде, о том, кем больше всех вдохновлялся Китронада, конечно, там очень много сэмплов, которые точно никуда не войдут, и точно очень много анрелизов, которые никто не выпускает. для тех, кто не так хорошо знаком с бэкграундом артиста, Хитранада во всех своих интервью говорит о том, как его вдохновляет Джей Дилла, конечно, на то, что он делает. И вот как раз у Джей Дилла весь этот сэмплинг и берется.
Мне кажется, сейчас каждый второй вообще человек, занимающийся продакшеном, без остановки говорит про то, как им помог Джей Дилла. И, честно говоря, я уже не могу услышать о том, как Джей Дилла в очередной раз changed чью-то life.
Да. Но это правда везде. Начиная от танцевальной музыки, заканчивая до бородатого хип-хопа в широких штанах в Махачкале.
Ну вот, кстати, Хитранада почему-то, ну, до 2013 года постоянно говорил, ну, вообще отрицал тот факт, что у него хаус-музыка или электронная музыка. Он все это назвал хип-хопом. Говорил, что он делает биты.
Ну, он делал биты, потому что делал их в Fruity Loops в своем подвале.
Да все у тебя подвал. Это обычная комнатушка в Канаде, между прочим. Вот так вот.
Это был подвал.
Я не
буду спорить. В описании на сайте вы найдете
фотографию
прикрепленное видео с интервью для комплекса или Vulture или чего-то еще, где Хитранада рассказывает про свой подвал и первый компьютер. Хитранада взорвал в 2012 году с ремикса на Janet Jackson и еще парочки других релизов, но именно на трек Janet Jackson If получил огромную популярность на SoundCloud и набрал 10,5 миллионов прослушиваний на данный момент у него. На тот момент чуть поменьше, но все еще достаточно много, чтобы все его заметили. Ремикс стал большим хитом, и как раз, как он сказал, что то, что сделало его популярным.
Я много читал тогдашних интервью того года.
Угу.
И мне позабавило, что очень часто и интервьюеры, и люди просто в комментариях пишут, что феномен, наверное, популярность этой песни не в том, что инструментал крутой, еще и потому, что оригинал этой песни просто отвратительный, как все говорят. И тот факт, что отвратительная песня стала звучать круто, делает все намного лучше. То есть если, например, есть люди, у которых была некая ностальгия по этой песне, но они ее сейчас слушают и понимают, что она ужасная, они могут слушать ремикс Хитранады. Вот, кстати, ремиксов он сделал раз в 7, наверное, больше, чем собственных треков.
Но он делал их до того, как начал заниматься сольными треками.
Он и сейчас делает, постоянно выкладывает на SoundCloud. Человек болен.
Ну, такая вот культура. Что сказать?
Бандит.
Ну, кстати, насчет того, что он сделал мало сольных треков, это действительно так. Уберем микстейп, которые не вошедшие треки. У него есть дебютник с его лицом, который, по-моему, self-titled Хитранада.
Нет, у него есть еще EP,
небольшой проект,
который был в 2013 году. Довольно прикольный. Хитратуду, где он в профиль.
Вот я как раз о нем и говорю. Это не self-titled, а Хитратуду, да. 2013 года, где он в профиль. Такая вот еще его стилек совсем неограненный такой.
Ну, там классные треки. Они не похожи на то, что он делает сейчас, и на то, что делал в 2016-2015 году.
Ну, как раз хип-хоп, судя но по круто. Последнему названию. Если вы его увидите, то он называется «Holy Hole in a Donut».
Я обожаю трек оттуда. «Hot Jazzy Bell».
Да-да-да.
Офигенный. Вот он как раз уже ближе к хаосу у него.
И вот два альбома, которые у него вышли. Один недавний «Буба», «Баба».
«Бебе».
Именно так. И мой любимый 99,9%.
А ты слушал вообще Бабу?
Да, я слушал Бабу. Слушал Бабу немного. Больше синглами и клипами. Вроде клипа на трек «Калиучис».
Я сегодня посмотрел, оказывается, там было 8 синглов.
Ну да, то есть он прямо пытался подвигать этот альбом. Интервью на Apple Music и все такое.
Интервью, кстати, удивительно. Это, кажется, единственное короткое интервью Зейна Лоу. В то время мне было странно, потому что там выходили очень, типа, часто подряд интервью, все они по часу, по полтора, и потом вышло интервью с Хитранадой на 20 минут, где они просто у него дома стоят, пьют вино и очень медленно разговаривают о том, что «Да, прикольно ты биты поделал». Он говорит: «Ну да, прикольно, спасибо. Я вот тут отдыхаю. Хочешь вина еще?» Он говорит: «Да, конечно». И все. И оттуда вообще почти ничего не понял. В плане того, что разговор... Мне кажется, в принципе, сложно с продюсером выстроить разговор.
Ну, при условии, что это не Фаррелл Уильямс.
Да, я имею в виду, когда он только инструментальный продюсер, который довольно на самом деле сильно закрыт в какие-то определенные рамки звучания. Сложно с ним, не знаю, говорить полтора часа о том, что он делает так, что он делает не так. Потому что я помню, был для Red Bull Music Academy
угу.
какого-то года его лекция.
Да-да-да.
И она такая скрытная.
Да-да, я смотрел ее, мне, кстати, очень нравилось.
Потому что, мне кажется, его набор не то что инструментов, в принципе, набор звуков, которые он использует, и приемов.
Приемов, да.
Он такой маленький, поэтому как раз Фаррелл и говорил там в Озертоуне, что все звучит по-разному, но в целом одинаково.
Ты всегда можешь сказать, это Кейт Ра.
Да, потому что там почти всегда одинаковый бас. Даже если это не один синтезатор, то он очень близко, ну, типа, выставлен как-то похоже, бас-лайн. Или ударные там всегда очень похожи. Единственное, наверное, в чем как раз есть отличие, это разве что в самой ритмике и скорости и в сэмплах и синтезаторах, которые он использует. Не как Тайлер, который использует, в принципе, 2-3 синтезатора на все альбомы. А все, что у него отличается, это то, что он насэмплил.
Я хотел немного поговорить, прежде чем поговорим о музыке, о визуальном оформлении 1999, опять про эры всплыла, о визуальном оформлении 99,9%, потому что оно очень классное. Его делал художник из Испании Рикардо Кавалло.
Крутой чувак.
Очень-очень яркая картинка, запоминающаяся.
А у нас в Питере как раз в этом в музее стрит-арта есть его работа. Он приезжал, рисовал что-то на стенах.
О, я не был в музее стрит-арта, но если там есть его мурал, то это повод туда сходить. Его альбом был очень богато украшен. У него очень красивое оформление винила, который, по-моему, довольно сложно достать. По крайней мере, я не видел его в магазинах.
Там еще точно. Есть специальная обложка для Канады.
Угу.
Причем совершенно не похожая.
С велосипедом, по-моему.
По цветам.
Да-да-да, такая розовая.
Нет, она светло-голубая вроде.
Светло-голубая, да. Где Кейт Ра на велосипеде.
Еще прикольно, там было на сайте, была игра, как Flappy Bird. Помните, была популярная игра Flappy Bird?
Да, безумие.
Так вот, там была фишка, что в отличие от всех этих раннерных игр, бесконечных. Там был конец, и если ты доходил до конца, то ты получал доступ к бонусному треку с альбома. Но я так его и не послушал, потому что я человек честный, а до конца игры я не прошел.
История с этой обложкой, что на ней изображено очень много каких-то мелких визуальных деталей, таких как какие-то мелкие дудлы, изображение глаз, облаков, сердечек, костей и постоянные еще две пары глаз под настоящими глазами. Не знаю, откуда эта традиция, тоже, видимо, что-то латиноамериканское.
А вот насчет глаз, как раз глаз, сердечек, и что ты еще сказал?
Кости, облако, башни, кинжалы, пальмы.
В общем, есть как раз у этого художника 3-4 приема, которые он использует постоянно. Это такие глаза,
угу.
сердечки и еще что-то, и это есть почти на всех его работах. Поэтому это скорее такая авторская, стилистическая
да,
фишка.
Да, понятно. Но мне кажется, просто вот эта вот история с глазами, она берет начало какой-то традиции почему-то, потому что она всплывает и в фильмах там про индейцев, пиратов, какое-то такое направление.
А, ну да. Я об этом даже не думал.
За визуальным оформлением есть история. Это к вопросу, который меня постоянно волнует. Слава, а не воспринимаешь ли ты всю музыку исключительно по обложке, которая на них есть. Потому что очень часто я не могу слушать альбомы просто с дурацкой обложкой и убеждаю себя в том, что...
Это отвратительно.
Что музыка мне в них не нравится.
Дело не в том, что тебе не нравится музыка. Там прикол такой, мне кажется, что это комплексное восприятие.
Угу.
То есть это же цельное произведение. Если бы это были какие-то синглы или вот как раз треки, которые есть только клипами... Тебя бы не сильно волновала обложка, если бы это кто-то залил куда-то, еще что-то. Но когда у тебя есть цельное произведение, визуальная его сторона, которая с тобой не резонирует вообще ни в каком виде,
угу.
она может влиять на то, что нравится тебе это или нет. Потому что если тебе нравится обложка, то это наоборот плюс, в принципе, к экспириенсу, который ты получаешь.
На меня влияет абсолютно точно. Я не включаю что-то, у чего не классная обложка. То есть включаю, но прямо заставляю себя, и это не задерживается надолго в моей медиатеке, хотя, казалось бы, какая глупость, просто картинка, которую ты даже не видишь, но все равно это мешает мне воспринимать. Рома, понимающе кивает в знак солидарности. Что, как тебе кажется, отличает проценты от Буба?
то, что Кейт Ранада на Бубе звезда. Насколько я знаю, как, ну, причем недавно узнал, Кейт Ранада почему фитовал много с какими знаменитостями, учитывая то, что все-таки Кейт Ратуду не самый большой, не самый успешный проект, и не самый такой на то время и для сцены, в которой он, можно сказать, принимал участие, не самый такой выделяющийся и оригинальный. И выяснилось, что в 2013 вроде году или 2014 он турил на разогреве у Мадонны как диджей.
Он поехал, да, бесконечный тур сразу же, как выпустил ремикс на Джанет Джексон. Не сразу же, но примерно так. Немного перевираю, преувеличиваю, но факт остается фактом, что он действительно поехал в громадный тур и уже на самом деле к выходу процентов подходил в статусе большой такой фестивальной звезды.
И вот он работал с Риком Рубином, оказывается, на процентах. И как-то подходил достаточно интересно к подбору гостей, и там они...
Очень разнообразно.
Да, все звучит разнообразно, потому что там слышно, что предвносит какой-то определенный артист. В треке с Паком слышно,
что делает Пак. Слышно Пака очень сильно, великолепный трек, который Glowed Up.
Bad, Bad, Not Good. Очевидно, прямо слышно, что делают они, что делают он.
Также трек Сит, они действительно все очень сильно отличаются. Вик Менса есть на этом альбоме, который читает.
И причем как раз это единственный трек. И причем как раз это единственный трек, который такой трэповый прямо, с акцентом на трэп, потому что это Вик Менса. А на Бубе он просто Кейт Ранада, который
Кейт
поработал...
Кейт Ранада делает Кейт Ранаду, да.
С кем только можно. И как раз опять же, что говорил Фаррелл в том интервью, когда они обсуждали совместную работу, причем не трек, который там последний, они обсуждали, что хотят сделать совместный EP. Я надеюсь, что последний трек, почему он так отличается, потому что, не знаю, это какая-нибудь такой как тизер к все-таки совместному релизу. Ну, в общем, Фаррелл говорил, что ему интересно попробовать быть частью мира Кейт Ранады, то есть у Кейт Ранады уже сформировался определенный звук.
Ну, то, что мы сказали фишки, в самом начале, Кейт Ранада действительно звучит как Кейт Ранада, и ты этого у него не заберешь.
И он не хочет встраивать себя туда.
Да,
в Нет, точнее, он не хочет делать совместную работу, он хочет встроиться в работу Кейт Ранады. И еще, наверное, важная деталь, что там нету больших знаменитостей на этом альбоме, кроме Фаррелла. Там есть Мик Дженкинс, Кали Учис, Голдлинг. Они, ну, в целом...
Сир. Стилии.
Они в целом такие популярные артисты, но все-таки они одного, как сказать, уровня с Кейт Ранадой, они вместе с ним появились, и это, можно сказать,
ну,
альбом
на...
с его друзьями.
99% тоже нету довольно каких-то больших имен. Ну, Вик Менса — это не огромное имя.
Крейг Дэвид.
Андерсон Пак точно нет. В тот момент, на момент 2016 года, Андерсон Пак точно так же, как и Кейт Ранада, грубо говоря, начинает, выходит только его альбомы, он еще не завсегдатай каких-то фестивалей и всего такого, там, в пятых-шестых строчках.
Справедливо.
Так что да, Кейт Ранада действительно работает со своими ребятами, и это как один из принципов того, что он делает, о том, что его совместки происходят не из желания записать совместку, он в таком случае может сделать просто ремикс на кого-то, кто ему нравится, а из настроения и вайба, чтобы они существовали на одной волне и работали вместе, действительно.
Ну ладно. Но так или иначе, все-таки, опять же, проценты звучат как совместные работы. Именно результаты отдельные каждых, как сказать, сессий совместных или, не знаю, просто перекидывание,
ну,
возможно,
скорее всего,
файлами.
Перекидывание, да, потому что он все-таки из Монреаля.
Ну так Bad Bad Not Good тоже канадцы, и много, на самом деле, ребят, с кем он фитовал, как раз из Канады тоже. Но на Бубе звучит как раз так, что... И он как раз говорил в интервью, что он делал просто полностью трек от начала до конца и скидывал кому-то на, не знаю, на заценить.
На залететь.
И скидывал кому-то на залететь. И еще, наверное, мне кажется, почему он такой бесхитовый, если можно так сказать. Он говорил, что каждый раз, когда он делал какой-то классный трек для альбома, он скидывал его кому-то, кому он предлагал что-нибудь сделать совместно. И ему говорили за счет того, что он уже привык, ну, точнее, за то, что в перерыве между процентами и Бубой он все-таки был продюсером, и в месяц выходило по 2-3 трека с его продакшеном. Его воспринимали уже как продюсера, именно не отдельного артиста. И все, что он скидывал, ему говорили: «А прикольно, а можно я заберу себе на альбом?» И он, как хороший друг, не мог отказаться. И в итоге...
В итоге все золото ушло как будто на релизы, а его остались.
Ну, то есть, по-честному, несмотря на то, что трек «Скалючес» очень крутой...
Крутой трек и крутой клип на него, клип на
10%. По сути, он считается за главным.
Наверное, да.
Он причем теперь самый популярный трек у Кейтранады, выше Вау. Всего, ну, по крайней мере, на Spotify. Но все-таки стоит признать, наверное, что с хитов, да даже не хитов, а с таких филлерных треков с процентов он такой.
Ну, он популярный на этот момент.
Максимум на уровне.
30 миллионов. Хотя на втором месте стоит You Are The One с процентов, и там 73 миллиона.
Я постоянно забываю про то, что еще... Момент популярности влияет на позиции. Угу. И забываю смотреть на... Видишь, у меня сегодня весь день дезинформация.
Ну, ничего страшного. Это как раз показатель того, что проценты с их вот этой вот очень живой, какой-то странной, нелепой, какой-то очень такой DIY-ной обложкой и DIY-ной музыкой обгоняют Бубу, который выверенный, у которого выверенная обложка, видимо, которого точно легко достать.
Вот, кстати, обложка мне вообще совсем не нравится. Прям.
В ней что-то есть с этой фишкой с глазами, она не просто фотка, но она все-таки отталкивает вот своей выделанностью. То, что ты прямо сидишь такой, а, ну, дизайнили прям. Наверняка надпись двигали, надпись не садилась, он такой, все, оставляем без надписи.
А там есть еще какой-то делюкс, обложка для винила, и она прямо кошмарная. Я не могу это назвать иначе. Там какой-то готический шрифт, который очень много раз повторяется. Ну, это черно-белая, просто белая картинка, там готический шрифт и просто эти глаза.
Кого-то, кстати, они могут действительно оттолкнуть и напугать, потому что это странно. У него на фотографии по два зрачка в каждом глазу. Hella weird.
Но при этом его номинировали.
Альбом же прошлого года, почему его номинируют?
А я не могу вообще понять номинации Грэмми этого года. Я видел, что Post Malone везде номинировали.
Ну, это такой странный разговор вообще. Мне совсем не хочется в него влезать. Потому что, ну, да ладно, хватит. Говорите, Грэмми сейчас.
Нет, я говорю о том, что...
Не так культурный институт.
Post Malone выпустил альбом в...
Я не знаю,
августе 2019 года. И в конце 2020-го его почему-то номинируют на какой-то лучший альбом, на R&B альбом, на хип-хоп альбом. Ну, то есть он вышел позже, чем Игорь. Я вообще не понимаю логику того, что происходит. Возможно, они, не знаю, решили донабрать из того, что не взяли в прошлом году, потому что в этом году мало чего выпустили.
В этом году действительно выходило как-то мало чего-то заметного и такое вот есть яркого-яркого. Безусловно яркого. Ничего-то нишевого и прикольного. Для определенных людей от того, что было бы бронебойно, железно, одним из лучших релизов года.
Выходной. Нет?
Ну...
Ты так часто про него говоришь.
Да потому что его классно крутить. Я бы не сказал, что он бронебойно, железно, лучший альбом, но поставить его, пока готовишь, вечером с подругой, танцевать на кухне...
Ну, не знаю. Нет, не в плане того, что я... отстаиваю позицию того, что ему нужно быть лучшим альбомом чего-то там, потому что я его слушал раза 4 или 5, но он объективно качественный, просто странно, что его не номинировали. Там какие-то...
Ты же скинул какую-то историю про ультиматум, про супербол,
что это такое? Да, там какая-то непонятная фигня, что ему кто-то сказал, я так и не понял, кто. Я всю эту американскую индустрию поганую воспринимаю как просто какие-то огромные, но в то же время старые, тощие, белые дядьки, которые кому-то все время что-то командуют, и просто ему поставили вердикт, что либо ты выступаешь на суперкубке, либо тебя номинируют на Грэмми, ты выступаешь на Грэмми, и что-то он порешал, что Грэмми у него уже есть, а на суперкубке он не выступал, и он решил выступить там, но в Твиттере как-то вообще сокрушался на тему того, что «зато вы-то знаете, что я бы победил, вы там моя семья, моя аудитория, что-то такое».
Да мне кажется, Викенду волноваться из-за того, что его тысяч раз проданный альбом не номинируют где-то вообще, ну, камон, перестань. соберись, как бы, сколько денег ты с него заработал, и трястись статуэтки, и вряд ли статуэтки за релиз года, а скорее статуэтки там за то, что называется у них, по-моему, урбан категория, или как там Тайлер сокрушался.
Ага. Вы опять начнете сейчас. Я вообще с этим не согласен, я полностью солидарен с тем, что это все должно быть в хип-хоп категории отдельно. Это не расизм, простите меня. Да нет, там просто дело в том, что меня возмущает тот факт, что когда-то говорили, у нас нету хип-хопа в Грэмми, почему нету рэпа в Грэмми? Добавьте рэп в премии, в принципе. И им сказали, так у вас вся музыка сэмплирована, у вас нет ничего своего, вы же нарезали. Как мы будем вам давать призы за то, что вы сделали, ну, типа, за то, что вы нарезали чужую музыку?
Ну, да, там же нужно указать 20 человек всегда. И если получают трек Грэмми, то получают все 20 человек, которые над ним работали. Так у Knowledge есть Грэмми.
Кстати, да, много у кого есть. Я помню, что у Стива Лейси было Грэмми до того, как он стал заниматься музыкой сольной, до того, как его официально приняли даже в The Internet. Он просто какую-то партию гитарную прописал.
Ну, потому что это все индустрийная штука, и награждает Академия, так же, как и Оскар. Это премия Академии, где академики американские исключительно выбирают внутри индустрии. Все, давай заканчивай с этим. Стоп. Это вообще не о музыке разговор. Давай вернемся к процентам.
Они нарезают сэмплы.
О, еще и про сэмплы сейчас будем разговаривать.
Нет, и они говорят, а почему нас не дают в лучший альбом? В лучших альбомах есть артисты, афроамериканцы и хип-хоп-исполнители. Чаще всего это просто артисты, которые, к сожалению, трэповые, просто потому что трэп сейчас уже не использует сэмплы, потому что странно их там использовать, потому что, не знаю, трендовый трэп, он такой странный, с неприятными двухнотными мелодиями. Вот, и, по-моему, странно просто, когда Тайлер, у которого один трек хитовый на Игоре, это просто срезанный огромный квадрат с, господи, Пандероса Twins Plus One, где он фристайлит, где причем просто переделал слоган бренда Pleasures с Girl is a Gun на Boy is a Gun, где он копирует кучу треков, просто перепевая их или даже не меняя текст. И потом говорит, я сделал все сам, почему вы не даете, ну, почему вы не выпускаете меня из сэмпла ориентированного жанра и категории?
Ну, камон, я все равно с тобой не соглашусь.
Мне кажется, что, это просто несправедливо, когда...
Да нет, ну, это какой-то разговор, который устарел на 50 лет, о том, что взять чужое искусство, показать, подать его под другим углом, взять не искусство, поставить его в галерею и придать ему других контекстов. Ну, это уже...
Так ты все-таки из Нью-Йорка, да?
Да, я все-таки из Нью-Йорка.
Тогда понятно.
Про проценты, про вернемся к ним, потому что этот альбом в 2016 году, в 2017 доставил мне очень сильно и очень много треков оттуда, то, что называется «Drive Me Crazy», пятый трек с Виком Менсой в том числе. И также трек с Bad Bad and Good, о котором мы уже говорили, «Weight Off». Великолепный «Light Sports» с клипом, где танцует робот с крутой хореографией. Что-то вообще супер классное, которое заставляет прямо двигаться, улыбаться, когда ты на это смотришь.
Ну, клип мне не нравится совсем. Я просто не... У меня сегодня день ненависти. Но я просто не люблю...
Ну, а клип на Glowed Up Андерсона Пака, с Андерсоном Паком.
Вот он крутой. Я просто не люблю клипы, где танцуют. Именно где акцент на хореографии.
Я могу оценить хореографию, когда она классно сделана.
А вот с Паком крутой. Хотя нет, с хореографией один вот мне нравится, и как раз на You Are The One, потому что ее там не так много, и она там такая неакцентированная.
Ну да, You Are The One тоже очень стильный трек вместе с Sid из The Internet. И весь он такой, на самом деле, какой-то стилизованный, трещащий. Все клипы довольно разные, при том, что в них видно отсутствие бюджетов. Мне кажется, в 10% Скали Учис они попытались повторить эту стилизацию под 80... Ну там даже... 70-е, наверное, даже не 80-е.
А там, кстати, как раз целый набор сейчас у него клипов вышел к инструментальной версии альбома. И она довольно прикольная, просто потому что она скорее не как клип, а как визуализация. Да. И она такая более в одном стиле, в одних цветах, и вот это прикольно.
Ну вот на процентах не было одного стиля и одних цветов, не было эксплуатации вот этой вот... Вот этого рисунка, который был на обложке, он ни в одном из клипов не повторялся. Обложка на трек с Вик Менси была совершенно другая, пусть тоже нарисованная. You Are The One, Seed было таким, какая-то стилизация под рекламу про телевидение 80-х.
Про эти, про кассеты с гимнастикой.
Да-да, конечно. Glowed Up была просто какая-то странная вечеринка в фиолетовых цветах.
На и матрасе.
Вставки с Андерсоном Паком просто сняты, мне кажется, на телефон. Просто стильная локация какая-то.
Кстати, я не могу. Как можно долго эксплуатировать эту фишку, когда они могут снять артистов вместе, и артист всегда появляется из телевизора. Никто уже даже не смотрит телевизор, а в клипах все время кто-то появляется в телевизоре и поет.
Ну, это все тот же «Почему еще кого-то волнует Грэмми?» Мне кажется, это «Одного поля ягода». Light Sports, совершенно тоже другой клип, они не связаны между собой. Это какой-то коллаж из всего, чего только можно, но при этом по энергетике, по тому, как эти клипы заставляют лично меня улыбаться, я их очень сильно люблю.
Light Sports, кстати, как оказалось, это якобы ремикс на Madlib на самом деле. Потому что у Madlib на одном из этих миллионных его путешествий, где он все нарезал местную музыку, был трек, где он, как сказать, я даже не знаю, я хочу сказать нарезал, но это абсолютная неправда. В общем, он взял трек, забрал, который потом использовал Кейт Ранада в Light Sports, и он просто вырезал 1.5 минуты, что ли, из трека. Ну ладно, не 1.5 минуты, 50 секунд.
Пропустил через свою USB-шку.
Он даже не пропускал ни через что. Мне кажется, это сделал в Ableton. Или, как он теперь любит говорить, все я сделал на iPad. И там просто луп 50-секундный, который даже не...
Ну, это Madlib, это
не повторяется, это как бы как-то ритмически. Это просто один кусок, который очень много раз играет, потому что он ему понравился.
Ну, это хип-хоп, это в этом весь Madlib.
Я не могу слушать оправдание Madlib.
Это скорость, говорит... это не оправдание Madlib, это Madlib... его жизнь.
Я смотрел его интервью для Complex. Причем тоже очень смешное. Там ведущий говорит: каково тебе, что мы тебя номинировали продюсером года, по мнению Complex. А он сидит, да ему вообще насрать.
Ему вообще все равно, он из другой вселенной.
Да, и он такой просто сидит. Да, что-то прикольно, кайфово у вас здесь. Сидите, парни.
И бренчит своими браслетами постоянно.
Да, и что-то у него спросили про сэмплы, еще что-то. И он начинает: да я же вам сказал, у меня в названии написано, я луп дига, что вы от меня хотите?
Действительно.
Сделал луп, и все,
об этом
и отстаньте
говорит
от меня. Но я не могу уже, сколько можно, просто, нет, прикольно, когда ты нашел прямо крутой луп и сделал, но когда ты вообще ничего не сделал с ним и говоришь: ну, ребят, у меня же в названии написано, что я не собираюсь ничего делать.
Он не собирается ничего с ним делать. Это хип-хоп, это Madlib.
Ну, Кейт Ранада же сделал, получилось круто.
Ну и дурак, так не надо было ничего делать.
Чё дурак,
это
один из его самых популярных треков, самый крутой.
Это крутой его трек. Но если мы говорим про Madlib, то Madlib'у не надо ничего менять.
Ты просто послушай, там вообще ничего.
Смотри, давай так. Узнал бы ты об этом индийском, африканском, сербском треке, если бы Луп Дига его тебе не поставил. Не узнал бы ты этого никогда.
Мне же его поставил Кейт Ранада.
Да, который услышал его у Madlib, еще лучше.
Слушай, а тут вопрос вообще не в этом. Я тебе говорю о том, что... А что на меня смотришь? И что?
Самостоятельное произведение вполне имеет
и
место
что?
Быть и может существовать как работа Madlib.
Я выйду из этой дискуссии словами: да, ты прав, ты же у нас самый умный.
Договорились. У Кейт Ранады была еще не то эпишка, не то микстейп, просто сборник unreleased битов, который выходил на Ютубе с его картинкой, даже не обложка, это 16:9. Где он сидит в поле цветущей сакуры, выходил это в 2014 году, и тоже была довольно популярна и часто всплывала лично у меня в рекомендациях как что-то, что стоит послушать.
У него, кстати, есть прикольный микс. Мне кажется, он в часть... Нет, точнее, в промо к Бубе выходил.
На NTS?
На NTS, и меня позабавило, что там почти нет треков, которые не его ремиксы. Я подумал, насколько это удобно, когда тебе не надо даже сводить треки, потому что это все твои ремиксы. Ну, то есть, по сути, возможно, он, как и Blue Ghost, просто сделал один ремикс, и потом, не собирая просто несколько и сводя их в один, просто сразу на ту же дорожку закинул еще одну акапеллу, а потом еще одну и еще одну. И такой, прикольно, я сделал микс.
В общем, не знаю. Как будто бы вот он, Китронадо, вот все то же самое на Бубе, но как будто бы уже нет.
Мне кажется, это, наверное, от того, что он как раз принял тот факт, что он делает хаос и танцевальную музыку, и у него, не знаю, наверное, пропал не то что энтузиазм, а, не знаю, вот эта фишка с кросс-жанровой историей. То есть все, что не танцевальное, теперь уже Китронадо type beat, он это отдает на чужие релизы, а все, что вписывается в эту хаос-историю, оно уже его отдельное творчество. Потому что, например, куча треков с Миком Дженкинсом у него есть, где у него чисто уже биты прямо. Именно у Мика Дженкинса с продом Китронадо.
У него еще есть работы с его братом, где он тоже отдает парню биты.
Да, там...
С его родным братом, его зовут...
Ну, они уже сколько...
Луи Фелпс.
С 2014-го вроде ничего не делают.
Ну да.
Ну там причем с Бишопом Неро было что-то.
Действительно, был действительно двойной альбом Бишопа Неро 2017 примерно года, где половину альбома... Альбом называется Elevators. Половину альбома продюсирует Китронадо, половину MF Doom.
Не-не-не, я не про этот, но Elevators, да, я помню. Я
классный,
про то,
кстати,
что...
довольно прикольный альбом. При том, что насколько не Мик Дженкинс, а Бишоп Неро скучный, продакшн и вот это
да
противопоставление Мудума.
Он не скучный. Мне кажется, у него такая же проблема, как у Вики. Борис меня забанит
Договори,
сегодня.
Я сегодня я с тобой, и я не так
У Вики проблема в том, что я не могу, и как и многие, не могут слушать его биты. У него есть вот буквально, не знаю, мне кажется, 10 треков,
в смысле,
которых он очень, ну, очень хорошо звучит, потому что это либо не его треки, где он на фите на чужом бите, либо просто потому, что это какая-то прям коллаборация с определенным продюсером, а не бит под Вики.
Но
как,
у него,
например,
же есть творчество Red King и...
Вот Red King я не могу вообще
Мне
слушать.
Очень нравится то, что делает Spotting Life. Тут я с тобой не соглашусь.
Мне нравится то, что делает Spotting, типа, отдельно. Что он делал отдельно, но я не могу почему-то слушать Red King вообще, потому что там, то есть, инструменталы и капа Вики, они как будто должны вообще в разных местах находиться. То есть мне нравится его и Дензела Карри ремикс на Джейми Айзека, мне нравится его еще чей-то ремикс на King Crua, на, я не помню какой, на, господи, с первого альбома King Crua такой прямо... бумбэповый трек.
Не вспомню, но окей.
И с Trash Talk, где тоже он и King Crua что-то читают, это звучит прикольно. С Мэдлибом звучит прикольно, но когда вот
с это... С Мэдлибом трек X очень крутой.
Электронное, полутреповое, что-то как будто бы экспериментальное звучит, он просто... Я не знаю, это как будто бы всегда звучит оффбит, я не могу понять, почему. Поэтому мне сложно его слушать. Мне кажется, если бы... что он, что Бишоп Неро вышли бы на что-то в плане продакшена такое менее нишевое, более популярное, то было бы намного лучше, как раз ситуация с альбомом с MF Doom, именно совместным, и с альбомом, который спродюсировал Китронадо и Doom, потому что они самые, не знаю, треки там звучат просто живо из-за того, что биты там не какие-то basic, потому что я пытался... после этого ознакомиться с Бишопом, типа сольным.
Это вообще мимо.
Я нашел там буквально 3 трека прикольных.
Может быть, да.
В которых просто там вот как раз сэмплирование без ударных, без всего, просто начопленные сэмплы. А в остальном там какой-то трэп-тайп бит с Ютуба, и это прям невозможно.
Но вывод того, что Бишопа, наверное, нужно отдать в сламс, похоже.
Я ж говорю, всех надо сначала туда отдать, а потом вывести из Нью-Йорка. Есть чудный парень алхимик, есть приятный парень знания, есть этот, как его зовут, дизайн разума, Бенни поет, вот эти все из каменного лейбла, вот всех их познакомить и пусть тусуются вместе. А то этот приехал, как его зовут?
Ну-ка.
Как его зовут? Я не помню.
Толстовка?
Не помню, да, вот этот, который друг Тайлера, креатора.
А,
Вот он приехал что-то в Нью-Йорк.
Который этот, с большими губами.
Помнишь, был трек Orange Juice и Arrow, там клип, где они принимают наркотики. Крутой клип. Кстати, все его помнят, мне кажется. Величайшая... Эта подпись будет в описании подкаста, либо в путеводителе, обязательно. Вывод такой.
Ну-ка.
Они потеряли все что-то внутренние органы, отказали ноги и еще что-то. Но клип крутой. Я узнал про него, когда...
Да и микстейп крутой.
У одноклассника увидел, который граффити рисовал, и у нас он что-то на третий раз на второй год оставался. Вот у него это одна из немногих записей на страничке была в году 2011 или 2012. И там была подпись «Смотреть угашенным». Но я в норме его посмотрел, все равно понравилось.
Как давно никто не кричал «Free Earl»?
К сожалению, очень давно, хотя его и из Нью-Йорка теперь надо уже как-то вытаскивать, как и с этого острова.
Может быть.
Переезжайте из Нью-Йорка, ребята.
Послушайте, 99% — это все еще крутой альбом, и хоть и Кейтронада Type Beat стала таким своеобразным феноменом и отдельным движением на Ютубе, но все-таки Кейтронада так и остался одним продюсером вот этого стилька.
А вот и что ему делать на самом деле? Что ему делать?
Да я не знаю, у меня нет никаких советов Кейтронады, я исключительно хотел сказать про то, что нету другого второго, кто делал бы что-то похожее.
Нет, я имею в виду, вот есть вот теперь тайп-биты, и проблема главная с Бубой в том, что Кейтронада звучит как Кейтронада. И типа, куда ему двигаться, развивать то же самое просто в каком-то другом направлении или
может
просто,
быть,
не знаю, начинать
с кем-то одним поработать, типа сначала с Андерсоном Паком, как есть No Worries, если бы был альбомчик, проектик там минут на 20-30.
Ой, да там ничего не получится, потому что с No Worries они там столько 5 лет рассказывали, какие они там великие друзья, как они познакомились, как они идеально подходят друг к другу с ноллиджем, что...
Я так
ни
жду
с второй
кем
больше
я не могу
работать
вообще
не буду, потому что мы там что-то из церкви.
Андерсон Пак такой скучный на последних альбомах. Я так жду второй No Worries.
Ну, мне, кстати, не понравился трек с No Worries на втором альбоме Knowledge.
А мне понравился.
Ну, тогда жди.
Все.
Причем обещали жду в этом году выпустить.
Кстати, да. Часики тикают, мы уже где-то в середине декабря. Вы слушали Deep. Вся информация, которая звучала в этом эпизоде, будет в путеводителе на сайте. Ищите ссылку в описании подкаста. Пожалуйста, ставьте нам оценки там, где вы нас слушаете. Пишите ваши отзывы, заходите в чатик в Телеграме, который прикреплен к нашему каналу. Вступайте в обсуждение нашего сообщества, скажите, что вам нравится в подкасте, что вы хотели услышать, что бы поменяли. Также рекомендуйте нас вашим друзьям. Большое спасибо, что слушаете нас. Меня зовут Слава.
Его зовут Слава.
Этот парень напротив меня — Рома.
Меня зовут Рома.
Вы слушали Deep. До скорого.
Пока.
Над выпуском работали ведущий Слава Захаров и Рома Павлов. Монтаж и звуковое оформление — Анадера. Визуальное оформление — Владимир Дубань. Авторы и продюсеры подкаста — Слава Захаров и Боря Агеев.